говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. У нас сегодня такой необычный эфир, потому что тему для него подсказал государственный канал «Россия-24», который сегодня с раннего утра сообщает своей аудитории, что на престижном международном туристическом конкурсе Москва объявлена лучшим городом для туризма в мире, Аэрофлот – лучшая авиакомпания мира, Крымский курорт – это лучший курорт мира, ну и Санкт-Петербург, походу, самая культурная туристическая столица мира. Очень много позитивных новостей для россиян, наверное, они должны обрадоваться. Мы все-таки спросим наших прохожих, верят ли они в то, что Москва – вот самый лучший город для туризма в мире. С нами Аджей Гаяло. Аджей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Аджей отлично знает и Москву, и другие туристические столицы. И у него был бизнес, по-моему, и в Англии, и на Кипре туристический. В общем, он в теме. С нами на связи Андрей Остальский из Лондона. Андрей, здравствуйте. Вы, наверное, страшно огорчены, что Москва вас обскакала. Я уж не говорю о Крыме и Аэрофлоте. British Airlines отдыхают, авиакомпании.
Ничего, я у британцев учусь великодушию.
Да.
На русской улице будет праздник.
Хорошо. Представляю вам третьего гостя нашей программы. С нами Анна Андреевская, корреспондент украинской службы Радио Свобода и студии Радио Свобода в Киеве. Здравствуйте, Анна. Мы очень надеемся от вас услышать историю крымского пансионата, крымской гостиницы, которая оказывается лучшей в мире гостиницы. Давайте для того, чтобы вот не быть голословными, посмотрим сюжет канала «Россия-24» со всеми этими замечательными новостями.
Москва теперь официально лучший город Земли. Российская столица впервые взяла туристический Оскар, так называемую самую престижную международную премию в сфере туриндустрии World Travel Award.
Москва обошла Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Рио-де-Жанейро и другие мировые центры в одной из главных номинаций – лучшее туристическое направление город. Гости отмечают красоту, удобство столицы и безопасность. Мэр Москвы награду назвал заслуженной.
Москва действительно лучший город Земли. Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический Оскар в главной номинации «Лучшее туристическое направление – город».
Высоко оценили на конкурсе не только Москву. Санкт-Петербург в этом году обошел Лондон, Париж и Рим и стал победителем в номинации «Ведущий культурный город мира». Высоко оценили на World Travel Awards не только российские города. Аэрофлот признали ведущей авиакомпанией сразу в двух номинациях. Он получил победу в категории «Бизнес-класс» и снова завоевал статус лидирующего авиационного бренда. Крымский курорт «Мрия» взял три номинации. Черноморский комплекс признан лучшим курортом, ведущим оздоровительным курортом мира и лучшим семейным курортом, предоставляющим виллы.
Такой прекрасный набор номинаций, премий. И, Анжей, вас какая-то из них удивляет, или вы все признаете? Вы как человек, который способен сравнивать города, авиакомпании, курорты, вы признаете, что да, это Москва, да, это Аэрофлот, да, это Крым, и да, это Санкт-Петербург как самый культурный?
Первый, я бы тоже так голосовал. Москва действительно один из лучших, как с точки зрения туриста, удобства, комфорт, безопасности, разнообразие, культурная столица. Очень много, как с точки зрения ресторанный выбор, столица винных ресторанов. Это Москва. Первое. Питер, все знаем, один из красивых городов. И последнее время, после футбола, все восстановлено в таком состоянии, что чувствуешь, что вы совершенно в новом городе, все новое, все свежее. Третье. Аэрофлот, действительно, сравнивая с европейским авиалинием и северноамериканским авиалиниям, Аэрофлот считается одним из лучших авиалиний. Единственное, я не согласен, что в Крыму самый лучший курорт – это Мрия. Сам Крым сегодня является одним из лучших курортных регионов в Европе.
Один из. Один а из. В России?
В России это самый лучший курортный.
В России. Регион. Самый лучший регион курортный – это Крым.
Он развивается с таким темпом, что в ближайшие 5-7 лет он станет, может быть, лучший курорт в Европе.
Да, Аджей, но мы не говорим о перспективе. Конечно, я думаю, что и вас Владимир Путин очень поддержит, что, конечно, он будет лучше, но мы же не говорим о развитии. Мы говорим сейчас. Вы считаете, что это лучший, самый привлекательный регион России?
Конечно. Вы знаете, если его сравниваем, как он был 5-7 лет назад и в каком состоянии...
Нет, не сравнивайте.
Ну, хорошо. Сегодня там очень... Он со всех точек зрения, что рентабельности, какое разнообразие, какая инфраструктура, какие очень хорошие курорты, которые уже ремонтированы. Естественно, он является, потому что там... Есть гора, там есть пляжи, там есть культурные памяти, там есть разные... И все восстановлено. И человек чувствует, что за неделю, за две недели он получает гораздо больше, чем какой-нибудь греческий или турецкий курорт.
То есть, Аджей, вы соглашаетесь, первое, с тем, что Москва... Вы согласны, если бы вы голосовали, вы бы также голосовали, что это Москва лучший для туризма город. Вы соглашаетесь, что Аэрофлот лучшая компания мировая, лучший бренд. Абсолютно. Вы соглашаетесь, и вы соглашаетесь... Ну, насчет Санкт-Петербурга мы не обсуждаем, потому что это какая-то немножко странная, самая культурная, как можно сравнивать там культурную, бескультурную, что-то другое бескультурное. Мне не очень понятен вообще этот, эта номинация, непонятно. Остальное мне понятно, лучше для туризма. Лучший бренд, лучшая компания, которой хочется летать, лучший курорт, в который хочется ехать, а вы считаете лучшим вообще весь Крым. Итак, Андрей Остальский, ваша точка зрения, согласны ли вы с мнением жюри, который вот сделал такой выбор?
Ну, если говорить честно, я с некоторым изумлением все это слушаю, в том числе мне показалось в какой-то момент, что мы с вашим гостем, господином Гоялом, на разных планетах живем или в разных мирах каких-то. Потому что у меня тоже есть возможность сравнивать. И, конечно же, я своим английским друзьям всегда советую Москву посетить. Это очень интересно, это любопытно. Это, наверное, на всю жизнь останется в памяти. Но не только по позитивным, кстати говоря, причинам. Хотя, действительно, там много интересного, красивого, что нужно увидеть собственными глазами. Но, тем не менее, поставить Москву как магнит туристический на первое место в мире, для этого, мне кажется, надо как-то потерять все-таки некоторую долю объективности. Ну, влюбленные люди ее теряют, поэтому, наверное, все это можно извинить и понять, и каждый имеет право на свои собственные вкусы и оценки. Но я, конечно, с этим согласиться не могу. Для меня гораздо, мне кажется, что гораздо более привлекательно множество других городов на этой земле. Хотя хорошо, что у Москвы есть свой стиль, свой какой-то образ. Опять же, я повторю, в этом образе есть и черты отрицательные. Город очень тяжелый, одни эти пробки чего стоят. В смысле гостеприимства, гостеприимности, ну, тоже можно, я думаю, много к чему придраться. И просто отношение там и служб всевозможных к приезжающим иностранцам, начиная с трудностей получения виз колоссальных. Ощущения очень часто возникающие, мне об этом многие мои английские друзья рассказывали, такого параноидального, подозрительного к ним отношения. Люди гораздо меньше, чем на Западе, улыбаются незнакомцам и так далее и тому подобное. Много чего можно и не очень такого веселого и комплиментарного перечислить. Но, повторяю, да, стоит в Москву ездить, хотя Петербург для меня, москвича, все равно, кстати говоря, интереснее и красивее. И я, знаете, испытал однажды просто потрясающее ощущение, когда мы на английском круизном корабле, мы с женой были единственными там людьми с двумя паспортами, российским и британским, все остальные были чистые британцы, и мы приплыли в Петербург и оказались вдруг рядом совершенно с памятником Петру, увидели из центра этот прекрасный город, и три дня там фантастических провели, это, в общем-то, абсолютно незабываемые. Все англичане кричали: какой Стокгольм, какой Копенгаген, вот Москва, вот Петербург, вот Россия, это да, это что-то совершенно из ряда вон выходящее. И это, я мог понять эти чувства, потому что питерские дворцы — это что-то из другого действительно какого-то фантастического мира к нам пришло.
Вот интересно, что эта компания, вернее, эта премия, которая сегодня или вчера, там она была сегодня, тиражируется, что как это все было прекрасно, она была проведена в Омане, она в следующий раз будет проведена в Москве. Это одна из премий и один из рейтингов. Я вот просто заглянула вот перед эфиром в интернет и увидела, что, конечно же, масса этих рейтингов, существуют другие, но есть абсолютно аналогичный рейтинг, скажем, по тем же абсолютно пунктам, лучшая страна для туризма и лучший город для туризма. И вот в этом рейтинге, это называется рейтинг Best in Travel, Best in Travel, который публикуется издательством Lonely Planet. И в этом рейтинге лучший город – это австрийский Зальцбург, лучшая страна для туризма – это королевство Бутан. И много, да, в категории городов, также в десятку городов вошли Вашингтон, округ Колумбия, США, Каир, Египет, Голуэй, Ирландия, Бонн, Германия, Ла-Пас, Боливия, Кочин, Индия, даже некоторых не знаю совершенно названий, Ванкувер, Канада, это я знаю, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты и Денвер, США. Вот я все эти три города, например, последних знаю, была. Но Москвы вообще нет в этом рейтинге. И у меня возникает какое-то ощущение, что и несколько других я просмотрела рейтингов, в которых Москвы нет вообще. Там лучший европейский город Вроцлав, тоже в десятке нет, есть Лондон. В десятке это и нет Москвы. То есть каким-то вот удивительным образом в одном соревновании она выигрывает, а в других соревнованиях, совершенно аналогичных на ту же тему, близко не присутствует. Вот, Аджей, как бы вы эти вещи объяснили?
Я думаю, что есть некоторые аварды, соревнования, где они действительно слушают туристам, реальным туристам, не журналистам, не блогерам, а туристам. А туристы, я как лично путешествую ежегодно примерно 30 столиц, 30 стран, только в прошлом году был 12 европейских стран и еще 14 городов. Как я ощущаю жизнь какого-то города, я пешком хожу. Минимум 10 километров в день. Для меня вот Москва сегодня контакт с местным населением, чувство комфорта, чувство, чтобы тебя хорошо воспринимают, гостеприимство. Какое-то время, лет 10 назад, про Лондон все сказали, один из привлекательностей Лондона это лондонский полицейский Бобби. А сегодня я вам скажу, что московские полицейские ведут себя более вежливо, чем какой-нибудь европейский столица. То в общем, и здесь очень много иммигрантов, очень много ресторанов с разными блюдами. То реально туристы, которые, наверное, в прошлом году посещали в России, в Москву для футбола, они высказали свое мнение, свой опыт, и какие-то соревнования они слушают вот этот опыт, реальные туристы, как они посещали. Многие из них, наверное, первый раз были в Москве, и Москва их удивила. И мы видим вот этот результат в этом. А есть некоторые, как Оскары тоже бывают, есть Оскары, где только журналисты голосуют, есть Оскары, где только...
То есть вы считаете, что если бы это был действительно чисто туристический, вот опрос, просто это был опрос, скажем, общественного мнения туристов, то иностранных, естественно, то они бы предпочли Москву, если бы иностранцев опросить, как лучший туристический город. Иван Толстой с нами на связи. Иван живет в Праге, Толстой, это очень туристический город. Иван, вам вопрос. Вы, конечно, бываете в Москве. Вы живете в очень туристическом городе в Праге. Вы ездите в Париж. Это я точно знаю, что вы были в Париже. Был такой пост, где в парижском метро вы встретили Ирину Прохорову, что и в Москве не часто случается, потому что она, может быть, даже просто не ездит в Москве. Иван, вопрос. Согласны ли вы с рейтингом, с Оскаром, который Москва получила как самый привлекательный в мире, во всем мире, город для туризма, для туристов?
Вопрос, конечно, с одной стороны, легкий, потому что мне самому Москва безумно нравится. Но именно Москва как место для моего туризма. Я ведь приезжаю в Москву из Праги не жить, а быть туристом. А туристам быть сладко в городе Москве. Сладко, повторяю. С другой стороны, поскольку я россиянин, и я старый петербуржец, и я и Петербург, и Москву знаю изнутри, и когда я приезжаю, я-то живу у своей родни, то есть я живу изнутри, я как червячок под землей, я знаю все ходы и выходы, я знаю, чем земля пахнет, а не только небеса, как турист, то, конечно, для меня этот вопрос скользкий. Он совсем не так прост, как он отражен в каких бы то ни было рейтингах. Москва может быть самый сейчас вкусный город из тех, в которых я бываю. Он точно вкуснее Нью-Йорка. Он точно не хуже Парижа. Он гораздо вкуснее Праги, где в еде понимают, увы, меньше. В пиве понимают больше, и поэтому пиво в Праге, конечно, лучше. Да и в Чехии, и в Германии лучше, чем в России. Естественно, многократно, стократно. Но что касается закусить, то вкуснее Москвы трудно что-то найти.
То есть, когда вы говорите, подождите, Иван, простите, когда вы говорите вкуснее, да, вы имеете в виду, он гастрономически привлекательнее многих городов мира?
Конечно. Что касается амбианса, кафе и ресторанов, Москва, ну, безусловно, в первой десятке, а, наверное, и пятерке городов, в которых я бываю. Я не бываю, скажем, в Бангкоке, я не живу в Ирландии или в Канберре, поэтому мне трудно сравнивать. Я не репрезентативный путешественник, знающий все. Но то, что кафе Москвы и рестораны устроены с невероятным вкусом, изумительно совершенно. И обслуживание там мягчайшее и воспитаннейшее, это совершенно точно. А что еще привлекает иностранца? Вкусно поесть и хорошо посидеть. Репертуар ресторанов и винных карт в Москве отличный. Правда, безумно дорого. Неоправданно, бессмысленно дорого. Да, это есть. Но ведь мы не о ценах говорим. Мы говорим о привлекательности города, да, насколько я понимаю. То есть в этом плане Москва шикарна совершенно. Uber, метро, автобусы и так далее, все это доступно. Все это стало ходить гораздо лучше. То есть иностранцу хорошо. Криминал уличный очень снизился за последние годы. Улицы освещены. Но на что, казалось бы, пожалуешься? А дальше включается наше российское понимание, наше российское сердце. И мы-то знаем, что за этим фасадом.
Нет, я вот не хочу как раз сказать, сердце... что это потемки. Да, нет. Иван, не надо сердце включать, потому что никто там не знает. Вы когда... Вот Каир, как привлекает... Мне безумно нравится Каир. Но есть, я представляю себе, как они там живут, как им там несладко приходится. Хотя город фантастический, да, совершенно. Не говоря там о Стамбуле. Ну, везде, ну, в Токио, в конце концов, люди ютятся в маленьких комнатках. Это можно рассказывать про каждый город, как там жить тяжело. Не включая сердце, соглашаетесь ли вы, что туристически, объективно, абстрагируясь, из тех городов, в которых вы были, это лучший город мировой туризма, вот Москва?
Нет, не лучший, но он находится в первой тройке, безусловно.
Ну, значит, не лучший.
По тем формальным признакам, которые вы формулируете. По чисто формальным. Да.
А первая тройка из каких? То есть он в этой тройке не на лидирующей позиции, а кто на лидирующей, нам же интересно. Для вас.
Ну, я бы сказал, что в этом смысле Париж и Прага. Это спокойные, уютные города. Вот, да, это вот. И Москва стала гораздо спокойнее и уютнее, да.
То есть Париж, Прага, Москва, вот ваши приоритеты. Иван, спасибо большое. И мы переносимся на какое-то... Мы еще вернемся к Москве и к Аэрофлоту, потому что это тоже интересно обсудить разные компании. Мы переносимся в Киев, Украинское бюро Радио Свободы. Еще раз вам представляю Анну Андреевскую. Анна, я, честно сказать, удивилась. Для меня вот Аджей в восторге, но он вообще-то такой патриот России и Крыма, в частности. Он в восторге от крымского сервиса. Для меня это совершенно вот даже не важно. Это было всегда... Когда Крым был украинским, и он и сейчас украинский, но сейчас он известно, что произошло, это аннексия, всегда был очень слабый сервис. Всегда. Это классика жанра. Эти дамы в белых халатах, уже вся Украина перестроилась, уже был прекрасный сервис во Львове, замечательные рестораны в Киеве, отлично принимала Одесса. В Крыму был тихий ужас, какой-то вот такой беспросветный, советский, в худшем самом смысле, ужас и кошмар. Может быть, что-то, конечно, случилось безотносительно к политике за эти годы. Но что это за пансионат или курорт Мрия, который признан лучшим мировым курортом, который обошел там турецкие, в которые любят ездить, отдыхать те же самые россияне и так далее, и так далее, и так далее?
У этого отеля очень интересная история. Она началась в 2014 году, и этот отель тогда же был внесен в санкционный список США в связи с тем, что он был связан с российским Сбербанком. В Минфине США тогда выяснили, что отель «Мрия» связан со Сбербанком через российскую компанию, которая называлась «Гарант СВ». Она была зарегистрирована в Крыму, и ей принадлежал этот отель. Поэтому отель вместе со своим учредителем отправился в санкционную зону. Но сегодня, если вы попробуете забронировать номер в этом отеле, то в документах будет фигурировать уже другая компания. Это будет Московское общество с ограниченной ответственностью, ЦВТО, так он называется. И эта компания появилась в 2016 году и принадлежит двум физическим лицам. Поэтому Сбербанк уже на сегодняшний день в контексте отеля «Мрия» не упоминается, формально не упоминается. Но, тем не менее, отель «Мрия» остался на его сайте как один из его, в разделе компании Сбербанка, то есть они показывают, не скрывают того, что этот отель принадлежит им, ну или связан с ними. То есть мы можем смотреть из того, что произошло, что за последние годы собственник отеля сделал так, чтобы вывести эту санкционную компанию «Гарант СВ» формально из учредителей. То есть им это, видимо, было нужно для того, чтобы не исключено сейчас участвовать в таких рейтингах международных. Да? Но опять-таки я хочу обратить внимание, что сегодняшний генеральный директор отеля «Мрия» Грант Бабасян является гендиректором этой санкционной компании «Гарант СВ», которая уже якобы не имеет отношения к отелю «Мрия». Но сегодня я хочу обратить внимание, что этот отель используется в Крыму как такая презентационная площадка крымских возможностей. Этот отель активно сотрудничает с подконтрольными России крымскими властями. Там проходит ежегодный Ялтинский экономический форум, на котором представляют крымские инвестиционные возможности. И, в принципе, это такая вот образцовая, можно сказать, площадка среди крымских курортов. Этот отель один из немногих на полуострове, кто предоставляет услуги в рамках, как они пишут, 5 звезд и в формате all-inclusive. То есть, но этот отель рассчитан больше на зажиточных, на богатых отдыхающих. И, безусловно, среди крымчан таких людей не очень много, поэтому скорее это люди, которые приезжают в Крым извне. Что касается участия крымского отеля «Мрия» в конкурсе World Travel Awards, то я хочу просто сделать такой акцент, что не указано на сайте этой компании, не указано, в каком качестве этот отель участвовал в этом конкурсе или в этом, который проводил эта компания. То есть не указано, он принимал участие как российская компания или как крымская компания. И, то есть мы пытались это выяснить вместе с Крымреалией, но у нас пока не получилось эту информацию найти. Возможно, вам это будет тоже интересно приобщиться к поискам этой информации, но опять-таки, если бы этот конкурс был каким-то авторитетным, да, то вряд ли бы в нем смог бы участвовать крымский отель «Мрия», потому что если по-честному заполнять документы, то должны были бы указывать там как Крым, да, как Республика Крым, так называемая, а такой республики, согласно международному законодательству, как субъекта, в мире не существует. Поэтому его просто могли бы не зарегистрировать, если бы это был действительно объективный, авторитетный международный конкурс.
Да, это очень интересно то, что вы говорите. Вот, Андрей Остальский, я хотела бы вас спросить, как вы на это смотрите? Как должны были подать этот отель, чтобы он участвовал в международном конкурсе? Вот как его должны подать? Как, я не знаю, какую-то область другую, что ли? Он находится в Крыму, но они должны были записать, что он в Краснодарском крае находится. Как это все должно было выглядеть, чтобы он участвовал в конкурсе?
Ну, с точки зрения международного права, это просто абсолютно неприемлемая вещь. И, наверное, респектабельные компании, респектабельные туристические агентства просто действительно не могли бы участвовать в таком конкурсе, или, по крайней мере, они должны были бы игнорировать отель, находящийся в аннексированном, незаконно захваченном Крыму. Поэтому это одно. Потом, вообще мне интересно, и что же такого невероятно потрясающего может быть в этом отеле по сравнению с массой невероятных существующих во всем мире отелей, курортов и так далее, в том же Сингапуре, в том же Таиланде, в Европе, в Португалии, моей любимой. Что такого там может быть удивительного, что он вот все эти знаменитые отели, там их несколько, больше 300 сотен самых великих отелей мира, чтобы он их превзошел? Я я лично просто не вижу таких оснований, теоретических даже, и думаю, что это чистой воды пропаганда. И поэтому к подобным решениям надо относиться с колоссальным скепсисом.
Я еще и отношусь к этому тоже с большим удивлением. Почему? Потому что вот мы получили справку об этом конкурсе. В его состав входит 100, сейчас в составе совета этого конкурса более 100 человек. Это представители деловых кругов разных стран мира. И я вот еще раз, Анна, у вас уточню. Смотрите, ведь для того, чтобы отель победил в конкурсе, ну, как минимум, большая часть членов жюри должна, ну, не обязательно, конечно, они должны посещать каждый из этих отелей, но получать какой-то очень большой массив информации об этом отеле от туристов иностранных, от экспертов, которые посещают Крым. Но ведь Крым же не посещается иностранцами в той степени, ну, а Джейни в счет он посещает и любит, но вы согласитесь, что иностранцев...
Итальянцы, французы, но не иностранцев.
Да, Аджей встречает там много иностранцев, но если сравнить с другими курортами мировыми, то, конечно, ну, картина будет гораздо менее объективной, потому что меньше народу там, просто физически иностранного. Поэтому вот этот момент немножечко удивляет. Как можно было получить настолько объективную картину по этому отелю, с учетом того, что... Хорошо, пусть Анна скажет по поводу посещения Крыма иностранцами. Много ли их там?
Ну, дело в том, что сегодня у нас существует определенная процедура того, как иностранцы могут посещать Крым, она достаточно такая объемная, то есть нужно заполнять документы, нужно согласовывать визиты в Крым с украинскими властями, и, безусловно, это создает для некоторых проблемы, и многие либо избегают поездок в Крым, люди иностранные, либо они делают это в обход украинских пунктов пропуска, соответственно, нарушают украинское и международное законодательство и таким образом попадают в Крым. Да, известны факты, когда и крымские власти тоже обнародуют статистику ежегодно о том, сколько иностранных туристов посетило Крым. Но дело в том, что мы не знаем, из этой статистики невозможно выделить, с какой целью они едут в Крым. С туристической или, возможно, у них там есть какое-то имущество, родственники. А это, ну, это объективные достаточно факторы. То есть сегодня невозможно в условиях тех, в которых существует Крым, невозможно объективно сказать, сколько иностранцев туда приезжают. Если мы смотрим по картинкам, которые нам показывают пропагандистское телевидение российское, то ну, где иностранных туристов сопровождают крымские власти или их там сопутствующие и компании, да, то это не является объективной картиной. Это скорее просто показательные такие примеры. Но то, что касается Мрии, да, и как критерии оценки, то есть в данном случае можно в Мрию отправить 1 000 000 иностранных туристов из разных регионов, и каждый из них скажет свое мнение. Кто-то скажет, что это плохой отель, кто-то скажет, что это хороший отель. И на основании этих субъективных мнений невозможно составлять объективные рейтинги, да, то есть это нужно делать на основании критериев, которыми, ну, определенного набора критериев, которым должны обладать те здравницы, которые участвуют в этих конкурсах, и они не должны основываться на чьих-то мнениях. То есть это совершенно другая методика, совершенно другая статистика. И в данном случае, опять-таки, я говорю о том, что отель «Мрия» при всем уважении, да, она не может претендовать на лучший курорт мира. Да, потому что этому есть тоже объективное объяснение, потому что когда Крым стал контролироваться Россией в 2014 году, то местные власти обещали очень активно, что крымские курорты будут соответствовать российским стандартам, потому что на тот момент, по мнению российских властей, они не соответствовали этим стандартам. И если мы посмотрим совещание крымского правительства, если мы посмотрим публичные выводы Министерства курортов Крыма, к примеру, о том, что же собой представляют крымские курорты сегодня, то мы можем заметить, что они даже не скрывают, что даже на сегодняшний день крымские курорты не достигают российского уровня. Так возникает вопрос, если крымские курорты не достигают российского уровня, то как же они могут быть, как же Мрия может быть лучшим курортом России или вообще лучшим курортом мира? То есть здесь уже явное несоответствие реальности тому, что произошло.
Хорошо. Мы давайте еще раз перенесемся в Москву и посмотрим опрос москвичей, удивили ли их вот эти результаты по городу Москве.
Верите ли вы в то, что Москва лучший город для туризма на Земле?
Да, безусловно. Ну, красиво, очень чисто и очень благоустроено стало за последние несколько лет. И очень много выставок всяких, и музеев, и храмов. То есть тут масса возможностей для того, чтобы просто целыми днями проводить, чтобы ходить, смотреть что-нибудь.
А гостиницы доступны?
Насчет этого не могу сказать. Не знаю, не в курсе.
Ну, отчасти, да, я думаю. Инфраструктура довольно хорошо развита, ну, точнее, развилась за последние годы. Вот. Я думаю, в принципе, можно согласиться с этим определением.
А гостиницы доступны?
Я, честно говоря, гостиницами, услугами не пользуюсь, потому что я сам в Москве живу. Вот. Ну, наверное, да, раз народ приезжает, судя по всему, доступны.
Я думаю, да. Она, вот мне Москва чем нравится, даже вот не говоря уже про музеи, про наши храмы, про нашу вот эту красоту, даже просто ходить по улицам не очень нравится.
Насколько доступны гостиницы в Москве, по вашему?
Понятия не имею. Не знаю, вообще не знаю. Но хостелы доступны однозначно.
Ну, вы знаете, процесс, то, что происходит, да, с городом, мне устраивает, гораздо комфортнее стало находиться в этом городе, гораздо лучше бы сейчас устроены парковочные места для парковки, пользования общественным транспортом. То есть я бываю и в Европе, и в Азии. Ну, то есть есть с чем сравнить.
Но он хороший для туризма, как минимум. Ну, я не знаю, не пользовался гостиницами в Москве. Единственное, что могу сказать, что очень много туристов пользуются приложениями типа Airbnb и снимают жилье больше не в гостиницах, а вот в каких-то таких посуточных вариантов у участников.
Ну, для туризма, ну, нет, есть лучше. В мире еще есть города получше. Ну, Прага, например. Конечно, ну, мне кажется, с Прагой мало что может сравниться. Но Москва, ну, в топ-3 точно входит. Думаю, для европейских туристов очень даже доступны. То есть здесь, в принципе, вполне недорого, и отдыхать можно везде.
Нет. Нет.
Почему?
Ну, потому что здесь не очень удобные коммуникации на самом деле. И потом, когда ты ездишь по другим странам, а я езжу много, я вижу, что очень удобно. Москва удобна не для туризма, а когда приезжают по бизнесу на 3-4 дня с деньгами, вот тогда Москва удобная. А так нет.
Ну, вот что скажете, Аджей?
Он действительно с точки зрения качества, обслуживания, управления, не только архитектура, дизайн, просто по всем стандартам, по которым делают оценку гостиницы, Мрия – один из лучших гостиниц в мире. С этим невозможно спорить.
Подождите, вы там были?
Я там был многократно, я там не жил, но я поговорил с многим иностранцем, которые там жили, французы, итальянцы, греки, киприоты, и они все были в восторге. Это люди, которые из туристического бизнеса, которые пришли по разным причинам, некоторые просто отдыхать, некоторые по каким-то конференциям. И я попросил, чтобы меня показывали пару номеров. Я видел их спа, я видел ресторанов, чистоту, просто какой профессиональный там менеджеры, какие там команда очень хорошая. То со всеми точками зрения это один из лучших гостиниц.
Да, ну вы знаете...
По поводу телевизора, что я, потому что 15 лет не смотрю телевизора, у меня нет телевизора, я не знаю.
Но я про политики телевизор... Да.
Но как гостиница, он один
вот
из лучших гостиниц.
Пока шел опрос, я попыталась на Booking.com найти эту гостиницу, нет ее. Я попыталась уже через сайт, кстати говоря, потом вы ее вводите как гостиница Мрия, Крым, Ялта, выскакивает, что это гостиница Сбербанка.
Кстати, мне кажется, он по-другому называется.
Он называется гостиница... Ань, вы скажите, пожалуйста, а как заказывать туда вообще, как бронировать номера? Booking.com с ней работать, видимо, не хочет с крымскими гостиницами, так я понимаю?
Да, потому что был уже скандал по этому поводу. Mm-hmm. Действительно, такие авторитетные ритейлеры не хотят работать с крымскими отелями. Поэтому найти... забронировать отель в Лии можно либо на сайте непосредственно этого отеля, но нужно знать, что у него есть сайт, нужно искать, заходить, смотреть. И есть какие-то местные ательеры, которые размещают, тоже помогают с загрузкой этого отеля. Это местные крымские ательеры. Возможно, какие-то есть российские, просто я их не видела. Наверное, скорее всего, они должны быть. То есть, опять-таки, если мы говорим о соответствии этого отеля каким-то стандартам, которые позволяют говорить о нем как о каком-то мировом курорте, то, опять-таки, она должна оцениваться не просто тем, что там чисто или что там ездят другие европейские туристы, а в том, что она должна быть безопасной, она должна быть доступной для туристов, в том числе по бронированию билетов. Она должна быть доступна по оплате. Нужно еще уточнить, можно ли там оплатить по международным платежным системам. То есть это должно быть не просто субъективное мнение, как мы уже говорили, что я приехал и мне понравилось. Если мы говорим о авторитетных рейтингах, об авторитетных конкурсах, то там совершенно другие должны быть критерии оценки этих отелей. Но Мрия просто объективно не может быть лучшим отелем мира.
Ну, я вот зашла на сайт, может быть, мне коллеги помогут, пока мы разговариваем, и кто-то справится с этой задачей. Зашла на их сайт, вас просят ответить на несколько вопросов сначала, перед тем, как завершить бронирование, вас спрашивают, сколько вам нужно номеров, вы говорите, один. Были ли вы уже в отеле раньше, да или нет? Вот я написала нет, но мне никакой расчет не производят. Я несколько дат сейчас ввела, но почему-то сайт, вот, может быть, нужно звонить и бронировать. Тут я с Анной согласна, что, конечно, одно из удобств отеля должно состоять в том, что вы можете его забронировать где угодно, включая сайт. Но вот на сайте пока не получается. Коллег попрошу с этим разобраться. Может быть, у вас получится, уважаемые коллеги, вы мне тогда принесете стоимость этого отеля на любые дни в декабре. Просто одна ночь в декабре, сколько она стоит, нам действительно интересно. И я хотела бы все-таки поговорить об Аэрофлоте, потому что, чтобы он не остался у нас за бортом нашего самолета. Андрей, давайте с вас начнем. Обсудим вот этот большой успех Аэрофлота. Мы не будем сейчас никаких котов обсуждать, все эти скандалы, которые гремят на всю Россию, а вот просто именно с точки зрения вашей как путешественника. Согласны ли вы, что эта компания лучшая мировая компания, как учит нас конкурс, который только что был проведен в Омане?
Ну, во-первых, хорошая компания «Аэрофлот». Она очень большого прогресса добилась. Я помню, когда я в 90-х годах прилетал «Аэрофлотом» иногда в Лондон, то были муки мучные, бесконечные откладывания, задержки, уровень сервиса был крайне низким. В общем, было просто стыдно за эту авиакомпанию. Конечно, с тех пор перемены произошли колоссально. Сейчас это действительно достаточно комфортабельно. Обслуживание, сервис, еда на борту и так далее и тому подобное. И многим британцам, моим знакомым, тоже нравится эта авиакомпания. Но то, что она уж прямо лучшая в мире, опять по каким объективным показателям, она не очень дешевая. Особенно, например, бизнес-класс там дороже, чем у многих европейских авиакомпаний. С точки зрения там, других вот индикаторов, что вы получаете за ваши деньги, тоже можно поспорить. Ну, а с точки зрения общего потрясающего комфорта, я думаю, что Аэрофлот сильно уступает и Emirates, и Singaporean Airlines, и Cathay Pacific, и на самом деле многим другим. Но, повторяю, компания хорошая, но ни в коем случае я не готов был бы ее признать первой в мире.
Я вот тоже, как человек часто, который летает, соглашусь с Андреем, что у меня тоже нет никаких специальных, никаких кошек, я им инкриминировать не буду. Это действительно нормальная совершенно компания. Я считаю, сервис на борту, правда, самолета, я не считаю, что нормально, когда в каждом самолете вам сначала приносят напитки, вы их выпиваете, и через полчаса вам приносят еду, и вы ее в сухомятку лопаете. Я такого, честно сказать, это абсолютное ноу-хау Аэрофлота, я понять не могу, чем они руководствуются, потому что в любой Люфтхансе вам дадут поесть и попить. Здесь почему должно пройти полчаса, мне это непонятно, но это какая-то вот у них фишка, с которой я не знаю, почему пассажиры соглашаются. Во всем остальном, ну, компания как компания. Ну, конечно, ну, какая же она лучше? Вот это вот хороший вопрос все-таки. Аджи, почему вы считаете ее все-таки лучше? Лучше, именно лучше.
я согласен, что первая очень хорошая авиалиния, вовремя летает, там внутри каждого самолета сейчас не два класса, бизнес-класс и эконом, а внутри эконом тоже бывает 6-7 разных классов. И человек получает несколько миллиметров больше расстояния, места и так далее. Обслуживание очень хорошее. Почему первые напитки и потом еды? Потому что длинные рейсы, они хотят, чтобы люди почувствовали, что идет длинный сервис. Не просто принесли, покушали и забрали. Это не бюджетная авиалиния, это не SM, это не EasyJet, это не Ryanair. То там идет обслуживание целый час. Они вас несколько будут попросить, без ограничения вас будут предлагать напитки, и они там могут дополнительные какие-то десерты предоставить. Персонал. Очень хорошо подготовленный персонал. И у них темперамент очень хороший. Они никогда не будут оскорбить, который очень часто бывает с европейским авиалинием. Конечно, сингапурские авиалинии, малазийские авиалинии всегда считались лучшей авиакомпанией мира, тоже по сервису. А лучше он в мире или нет, если эксперты так оценивали, я с ними не буду спорить.
Не будете спорить. Хорошо, дипломатично сказала Джей. И с нами на связи представитель еще одного исключительно туристического города, который тоже пролетел в этом рейтинге. Это Нью-Йорк. Александр Гений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рады мы вас видеть и слышать. Нет Нью-Йорка, оказывается, среди победителей, а есть Москва. Это признано в конкурсе, который был проведен на Мане, лучшим туристическим городом мира. Еще раз повторю, что Аэрофлот – лучшая авиакомпания мира. Крымский курорт – лучший курорт в мире. Ну и все время так говорю через запятую, что Санкт-Петербург – самый культурный город мира, согласно этому международному Оскару, как нам говорят, туристический Оскар. Что вы об этом думаете, как человек, который отлично знает Москву, Нью-Йорк и другие туристические столицы?
Знаю. Это как Россия, родина слонов. Странная история. Потому что Нью-Йорк самый популярный город в мире. В этом году будет, по-моему, 67 миллионов туристов в Нью-Йорке. И это, конечно, по-моему, это мировой рекорд. Что касается Аэрофлота, то я не могу сказать ничего определенного, потому что раньше я летал в Россию только на Аэрофлоте. Но мне казалось, что это естественно, в Россию летать на русской авиакомпании. Но в какой-то момент я перестал это делать, потому что я полетел в Москву, и вдруг я вижу, что самолет летит не на восток, а на запад. Я, честно говоря, поразился настолько, что решил, что самолет захватили террористы. И спросил у стюардессы, почему мы летим на запад. Она сказала, у нас недобор пассажиров, поэтому мы летим на запад, в Чикаго, чтобы добрать там пассажиров и полететь обратно. Я говорю, тогда же мы опоздаем, самолет опоздает в Москву. Она говорит, всего-то на несколько часов, 4-5 часов. Я говорю, меня же там встречают люди, у меня есть договоренности, я выступаю по телевидению. Через это. Она говорит, мы позвоним, скажем, чтобы вас подождали. Никто, конечно, не позвонил, и после этого я никогда в жизни на аэрофлоте не полечу. Я не знаю о том, чему так высоко ценится. Может быть, что-то изменилось, я же не эксперт. Что касается Москвы как туристического города, то тоже у меня есть, конечно, вопросы. Ладно я все-таки соотечественник. Но иностранцы, которые приезжают в Москву, которые делятся со мной впечатлениями, в принципе, конечно, им всем нравится. Во-первых, потому что они вежливые люди, ничего плохого мне не скажут. Во-вторых, в Москве, конечно, есть что посмотреть. И нигде в мире нет такой замечательности, как Кремль, например. Хотя, насколько я знаю, иностранцы предпочитают ездить не в Москву, а в Петербург. Потому что Петербург – это, знаете, такой тамбур перед Европой. Он одновременно похож и не похож на Европу, и это делает этот город особенно привлекательным. Что касается меня, то туристические, радости Москвы меня вызывает тоже много вопросов. Например, разброс в ценах чудовищный. Можно выпить чашку кофе за доллар, а можно выпить за 15 долларов. Цены совершенно невероятные. И что меня, как любителя поесть, особенно огорчает, это отсутствие в Москве дешевой, нормальной, вкусной русской кухни. Поэтому, когда я бываю в Москве, я обычно ем в ресторанах, как называется там, восточной кухни. Это среднеазиатская и кавказская. солянка. А вот чтобы трактир был с настоящей солянкой, я такого не знаю. Ну, может быть, я отстал. Так что с точки... еще что меня в Москве поражает, конечно, не только меня, а любого туриста, это постоянное подозрение. Нужно все время носить с собой паспорт. Я никогда в жизни за границей не беру паспорт, я выставляю в сейфе отеля. Но мне объяснили, что паспорт в Москве должен быть каждый с собой. Вряд ли это является такой особенной приманкой для туристов.
Ну, это правда, потому что это даже просто опасно брать с собой паспорт. А если у вас его украдут, это всегда нужно на это закладываться. Я тоже никогда не беру с собой паспорт ни в одном иностранном городе. Ну, с этой точки зрения, потому что надежнее, когда он лежит в гостинице, конечно, это не очень. Это достаточно такой большой дефект. Александр, если бы вы свой рейтинг составляли самых привлекательных для себя, как для туриста, ну, Нью-Йорк не в счет, потому что вы там живете сейчас. Вы бы какие города все-таки советовали, как привлекательно для туриста, где ему хорошо?
В первую очередь, хорошо там, где нас мало, туристов. Понимаете, туристу плохо и в Париже, и в Риме, и в Москве, и всюду. Особенно, конечно, в Венеции, где туристы просто залюбили этот город до смерти. Но именно эти города, они и есть самые привлекательные в мире. Очень хорошо туристам быть там, где по окраине надо. Вот, например, едете вы во Францию. Я Францию страстно люблю, и как я путешествую по Франции? Я каждый раз выбираю отдельную провинцию. И если вы едете, ну, например, в Дижон, это самый центр Франции, это совершенно фантастические места, где можно тихо, спокойно и очень вкусно провести отдых. Это относится и к другим городам. Один из городов, понимаете, в Англии, например, совершенно замечательно ездить в маленькие городки. Ничего нет лучше, чем английская провинция. Но это, конечно, не выход положения, потому что мы должны и любим смотреть великие города мира. А великие города мира, тем они великие, что все туда стремятся. Но если бы мне сказали, куда бы я хотел поехать, я бы хотел поехать прямо сейчас, вот завтра. У нас страшная погода была, вчера ветер, холодно. Я подумал, как хорошо сейчас где-нибудь в Италии. Только в Италию нужно ездить туда, где куда не все ездят. Ну, я знаю прекрасные места в Тоскане или в Умбрии, где нужно жить тихо, спокойно и наслаждаться итальянской дольче вита. Короче говоря, маленькие города лучше, чем большие.
Спасибо, Александр, за участие в нашем эфире. Я хочу обратить ваше внимание, что вот уже 10 минут прошло, и мои коллеги до сих пор не нашли цены этого загадочного отеля в Мрие. Но я продолжаю надеяться, что к концу передачи мы их получим. А с нами Владимир Семаго.
Добрый вечер.
Тоже, между прочим, большой путешественник. Ну, и тоже много где был. Профессиональный практически.
Я 15 лет в интуристе проработал.
Так, просто сняли все шляпы, которые имеются в этой студии. Владимир, итак, рейтинг, это не рейтинг, это Оскар, называется туристический. Мы сегодня услышали по федеральным каналам, Москва получила туристический Оскар как лучший, самый привлекательный для туристов город мира. Угу. Аэрофлот получил Оскар как лучшая компания, авиакомпания мира. Крымский отель «Мрия» — это лучший отель мира. И, ну, почему-то я, вот, меня все время как-то так глючит, когда я говорю, что самый культурный город Санкт-Петербург. Это очень странно. Сравнивать города по культуре. Странно, когда вот такое агентство, или как он там называется, этот жюри сравнивает по культуре. Но вот три точно не вызывают вопросов. Однозначно лучший, лучший, лучший. Что вы скажете?
Ну, во-первых, социально, если, так сказать, сделать срез тех, кто проживает в Москве, то процентов 60 из этих людей-то и есть туристы. Потому что они приехали сюда, ну, трудовой туризм, как угодно можно назвать, они приехали сюда зарабатывать деньги, они не рассматривают этот город как город своего проживания. Они говорят, сейчас немножко денег срубим, и отсюда, и как бы, может быть, некое внутреннее настроение людей, что они сюда приехали ненадолго. Такая категория. Потом, конечно, Москва – это, безусловно, город огромных автобусов, на которых ездят приезжающие из Азии туристы, потому что все-таки доминант у нас сейчас идет из азиатских стран. Более того, наверное, в Париже, когда вы ходите или в Лондоне по центру, то вы прекрасно себя ощущаете, потому что очень маленький центр. Ну, Париж, его можно там пройти туда-сюда за 3 часа, и поэтому на Елисейских полях, когда вы видите огромный тротуар, То вы понимаете, этот тротуар для того, чтобы было очень много народу шло. Но в Москве от Кремля до Воробьевых гор, а дальше ВДНХ, а дальше что-то еще, это только автобус. Поэтому вот эти вот непонятные мне совершенно тротуары для туристических толп, наверное, они и создают это ложное представление о том, что, смотрите, город-то для туризма. Посмотрите, какие широкие тротуары. Вот сейчас, как понаедет там 7 миллиардов человек из Китая и Индии, и все, они уместятся в этом городе. Значит, он идеален. Значит, с этой точки зрения он прекрасен. А что касается Аэрофлота, ну, наверное, нам, как потребителям, сложно судить, хорош он или плох. Обычно всегда говорят, что, ну, свое собственное это не очень. Но я летал, например, на Fly Emirates, вот, я летал на Jordan Airlines, я летал на многих очень авиакомпаниях, на Air France, конечно, безусловно, KLM. Я не могу сказать, что интурист, вот этот самый Аэрофлот хуже, намного или намного лучше. Скорее всего, наверное, какие-то есть специфические очень понятия, которые позволили профессионалу сказать, что это лучшая в мире компания. Не знаю, какие критерии. Если бы можно было обсуждать критерии, тогда можно было бы говорить. А так, ну, это субъективно. Вот они считают,
ваш что-то. Город, вы как человек вот отрасли, профессии, ваш самый предпочтительный город для туризма с вашей точки зрения в мире?
Сложно говорить. Наверное, это тот, где ты еще не был. Наверное, атмосферно все-таки. Вот вы понимаете, приезжать для того, чтобы посмотреть какие-то достопримечательности. Ну, вот я был в Пизе, да, но ее же нельзя назвать городом, как вот, который ты говоришь, вот это город для туристов. Нет, ну, там есть достопримечательности, которые ты... Или Милан, например. Ты понимаешь, что ты должен прийти на центральную площадь, посмотреть собор, посмотреть маленькую эту вот ляскалочку, и больше там особенно нечего смотреть. А есть города, которые атмосферно, такие как Париж, например, они просто для короткого проживания. То есть ты вот берешь для себя в качестве мечты неделю и говоришь, вот я неделю жил в Париже. Ты не приехал посмотреть Париж, ты не приехал, так сказать, там каким-то образом ознакомиться с теми достопримечательностями, которые в Лувре есть. Ты просто прожил неделю в Париже. Вот, наверное, такие города, они самые предпочтительные есть. Когда ты приезжаешь, ты понимаешь, что ты в своем месте, что у тебя атмосфера настолько тебя поглощает и настолько ты глубоко погружаешься во все, что происходит вокруг тебя, за окном, так сказать, там, в гостинице в той же самой. Ведь гостиницы же очень много, значит. И я, когда останавливаюсь в Париже, я никогда не останавливаюсь, ну, за редким исключением, в больших, крупных, таких шикарных, там, Бристоль, там, или Крион. А все-таки ты приезжаешь и всегда вот в хорошей четырехзвездочной гостинице. Это такая атмосфера прекрасная. А Пти-де-Жанейр... Вот это...
Анджей, у вас буквально 5 секунд, чтобы назвать свой город. Кроме Москвы, мы знаем, что у вас лучший город мира – это Москва, но еще один.
Рим.
Рим. Несмотря на огромное количество народу, которое там...
Все равно.
Все равно. Мне под конец нашей программы принесли все-таки цены в этом замечательном отеле «Мрия» крымском, mm-hmm. который стал лучшим отелем мира по версии вот этой премии, которая была вручена. Неделя в феврале, в самый не сезон, начинается неделя, вот неделями они там считают, от 60 тысяч рублей, это вот минимум, который вы должны заплатить, за неделю, до... полутора до 1 500 000, 1 500 000 рублей. Вот такой разброс. Не, да, 1 500 000 рублей. Что это в долларах-то, я уже пытаюсь понять.
Я даже не знаю.
Да, я тоже даже не знаю, но это очень-очень...
Это как-то, наверное, 20 тысяч.
Ну, как нормальная пятизвездочная курортная гостиница,
да,
в Греции,
вот,
в Италии.
Вот хороший вопрос, насколько это адекватно для Крыма. Может быть, даже это отдельная тема для изучения. До свидания.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
цитируй свободу.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Важнейшие мировые тенденции, крупные и не очень крупные события и даже простые житейские истории. В информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». Мы не расскажем обо всем, но вы почувствуете ритм дня. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов по московскому времени.